Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. 8 октября Русская Православная Церковь вспоминает представление преподобного Сергия Радонежского и всей России чудотворца. Это, безусловно, один из самых почитаемых святых. Его называют игуменом земли русской. Еще в молодости он стал отшельником. Поселившись вместе со своим братом Стефаном в дремучем Радонежском бору, построил деревянную церковь во имя Святой Троицы. Вокруг подвижника образовался монастырь, сегодня это Свято-Троица Сергиевой Лавры. В скором времени эта обитель приобрела славу, которая дошла до самого Константинополя. Вселенский патриарх Филофей прислал преподобному с особым посольством крест, схему и грамоту, в которой восхвалял его за добродетельность. Преподобный Сергий пользовался также большим уважением князей. Великий князь Дмитрий Донской часто прислушивался к его советам. Благословение на Куликовскую битву он получил именно от радонежского игумена. Кроме того, преподобный благословил пойти на битву двух своих иноков – Пересвета и Ослябию. В день памяти преподобного Сергия Радонежского в Строицком мужском монастыре города Рязани состоялась праздничная служба, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. История этой обители связана с именем святого. Именно сюда приезжал преподобный Сергий, миритель рязанского князя Олега с Дмитрием Московским. В этом году страна отметила 120 лет со дня рождения нашего земляка, поэта Сергея Александровича Есенина. Личность его до сих пор вызывает споры. Кто-то считает его натурой тонкой, сложной, чувствительной, а кто-то доказывает, что Есенин был личностью, конечно, неординарной, но уж слишком скандальной. Говорить и спорить можно много, но лучше всего, наверное, взять томик стихов поэта, перечитать знакомые строки и вновь окунуться в несказанное, синее, нежное. Стихи Есенина необычайно проникновенные и целостные. Нигде, начиная с ранних произведений, пронизанных светлой грустью, и заканчивая поздними, где слышен крик израненной души, поэт не изменял себе. Он предельно откровенен. Если Есенин тоскует, щемящее чувство охватывает и читателя. Если любит, то эта любовь сочится между строк, доходя до самого сердца.
Никнут шелковые травы, пахнет смолистой сосной. Ой, вы луга и дубравы, я дурманен весной. Радуют тайные вести, светятся в душу мою. Думаю я о невесте, только о ней лишь пою.
В есенинские дни на родине поэта, в селе Константиново, проходит необычайно поэтичный праздник. Практически каждый год в первые дни октября стоит достаточно теплая погода. Холодеющее солнце напоследок успевает согреть землю, которая пахнет увядающей травой и опавшей листвой. Золотая осень, которую так любил воспевать в своих стихах сам поэт. Схимник ветер шагом осторожным мнет листву по выступам дорожным и целует на рябиновом кусту язвы красные незримому Христу. Много споров до сих пор звучат о религиозных чувствах Есенина. Ранние стихи переполнены образами христианских традиций. На это, безусловно, повлияла искренняя вера матери поэта. Все это входило в традиционный уклад крестьянской жизни, который до конца дней оставался самым близким для Есенина, несмотря на то, что большую часть своей жизни он провел в городе. И как бы ни ломала его жизнь, приезжая сюда на родину, он возвращался к самому себе.
Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро вернусь, долго петь и звенеть в круге стережет голубую Русь старый клён на одной ноге.
Есенин, несомненно, был человеком православным, ну и надо признать, что были у него в жизни и ошибки, и греховные падения, и отступления от православия. Но, как говорят святые отцы, дивно не то, что человек падает, а дивно то, что он встает и идет к Богу дальше.
Быть может, большое и видится на расстоянии, но все тонкости человеческой души, а тем более души поэта, можно рассмотреть, только приблизившись к нему лицом к лицу. Сколько научных статей написано и прочитано докладов о творчестве Есенина, а мы продолжаем открывать все новые грани его таланта.
Его творчество будет изучаться всегда, поскольку грани его произведений интересны исследователям и читающим людям во все времена. До сих пор читаются с великим трепетом его стихотворные строки, и с таким же трепетом исследователи соприкасаются с его творчеством, изучая все вопросы, актуальные, животрепещущие, связанные и с поэтикой произведения Есенина, и с вопросами его творческой и личной биографии.
Не умаляя значимости другого великого поэта, можно сказать, что для нас, рязанцев, Есенин – это наше все. Неброская природа, клин журавлей в предрассветном небе, тихие поля. Все это воспето в стихах поэта, и все это – та часть земли, где мы родились и где живем сегодня. Село Рубецкое Шиловского района можно назвать глубинкой рязанской земли. Но в этом местечке, окруженном густыми лесами, отрезанном от мира бездорожьем, жизнь не останавливается. Вот уже несколько лет, как жители села восстанавливают свою церковь. В советские годы ее закрыли и практически разрушили. Уже что-то сделано, как, например, полностью перекрыт центральный купол. Ну а в августе наша съемочная группа стала свидетелем установки на нем креста. Дел еще много, средств, как всегда, не хватает. Приход храма просит помощи. И сегодня мы повторим тот рассказ и надеемся, что найдутся неравнодушные люди. История восстановления храма началась в 2009 году, когда в Рубецкое прибыла группа православных волонтеров. Они сплавлялись по Оке от Рязани до Мурома, останавливаясь у разрушенных церквей, где служили молебны. Одной из них и стала церковь Покрова Божией Матери в селе Рубецкое. Среди спустившихся в тот день на берег был учащийся православной гимназии Ваня Игнатов. Тогда юноша не думал, что пройдут годы, и он, став священником, вернется сюда, чтобы восстанавливать Покровский храм. Он ведет свое начало от построенной здесь в 1751 году деревянной церкви. Каменный же храм был построен в Рубецком в начале 20 века, его осветили всего за 2 года до революционных событий. Когда церковь была закрыта, сведений не осталось. Здание было так сильно изуродовано, что в нем практически не осталось полов, штукатурки на стенах, окон. Восстановление ведется уже несколько лет. Но сейчас сделано не так много, как хотелось бы. Перекрыта часть крыши, отремонтирован купол, на остальное пока не хватает средств. И все же в середине августа состоялось радостное событие. Еще одна маленькая победа над забвением и разрухой. Купол храма увенчал новый крест. Несмотря на плохую доступность, бездорожье, густые леса, окружающие Рубецкое, это село можно назвать достаточно многолюдным, особенно летом. Об этом можно было судить по количеству собравшихся у стен храма. В подъеме креста участвовали не только рабочие, но и добровольцы из числа местных жителей. С замиранием сердца и те, кто поднимал, и те, кто смотрел со стороны, следили за тем, как все выше и выше взмывает к небу крест, призванный с сегодняшнего дня освещать округу своим золотым сиянием.
Когда мы сюда впервые приехали для того, чтобы посмотреть, что здесь происходит, в общем, было все довольно печально. Вот даже невозможно было представить, что сюда, кроме 5 человек инициативной группы, вообще кто-то когда-то будет ходить. А сейчас масса народу, дети. Вот, храм востребован.
Сейчас восстанавливаются многие-многие храмы. Какие-то из них за год, за два, а какие-то ждут помощи долгое время. В основном это храмы, что возрождаются в глубинке.
Надеюсь, что с участием всех добрых людей постепенно храм будет продолжать возрождаться. А здесь слово «возрождаться», оно значит совершенно конкретные вещи. И в первую очередь это такая прозаическая вещь, хотя очень важная, как крыша. Кровля раскрыта, и поэтому часть свода, она продолжает быть подвержена и снегу, и дождю. А крыша для этого храма самое главное. Соберемся вместе, вот, найдем благодетелей, сами поучаствуем, и храм будет спасен. И для этого нужно совсем немного усилий. Да поможет всем нам в этом Господь.
Россия с каждым годом становится все более могущественной индустриальной державой. Строятся все новые заводы, развивается производство, растут города, прокладываются дороги. Но, как всегда было в нашей стране, вера народа крепнет в самых заповедных местах, в самых дальних ее уголках, где, быть может, меньше благ цивилизации, но больше духа. Это можно сравнить с родником, бьющим из самой глубины земли. Так поможем ему не засохнуть, поможем пробиться к людям, чтобы потом самим напитаться чистой живой водой. И в завершении программы мы хотим рассказать вам о человеке, чье имя сегодня вспомнит, пожалуй, уже и не каждый. А между тем, Надежда Хвощинская была в свое время достаточно известной писательницей. Долгое время она прожила у нас в Рязани. Ее судьба была сложной и по-женски трудной. Дарья Трофимова расскажет, почему.
Нет, я не назову обманом того, чем жизнь сказалась мне. Над морем жизни нет тумана, все видно на прозрачном дне. В ту море, в думе гадая, руки не опускала я и перлов не искала, зная, что перлы те не для меня.
Родилась Надежда Хвощинская в 1824 году в селе Воронки Пронского уезда Рязанской губернии. Там было поместье ее отца. Участник войны с Наполеоном, артиллерист в отставке, Дмитрий Хвощинский служил в отделении ведомства конезаводства. Однажды он был обвинен в растрате казенных денег и лишился места, после чего с семьей переехал в Рязань.
Хвощинские жили очень бедно, но воспитанию детей всегда уделялось много внимания. С самого детства маленькая Надя начала образовываться как личность. В 3 года она уже умела читать. Взрослея, она читала все, что находилось в библиотеке отца. Много рисовала, учила французский, латынь, любила заниматься музыкой. Может, поэтому так рано и повзрослела. Гости, бывавшие в доме Хвощинских, поражались ее недетскому уму, неуемной энергии и любви к труду. Во многом этому способствовали аскетические условия их быта. Позже Надежда Дмитриевна вспоминала, что в щели их домика просвечивало зимнее солнце, и что ее мелкий, убористый почерк был вызван необходимостью беречь бумагу. Но именно тогда, в детстве, она делала первые пробы пера, которые потом переросли в смысл ее жизни.
«Пусть будет эта песнь не песнью примирения, но слову на земле есть также назначение. И пусть хоть раз один оно его свершит. И если не за мир, не правдою несчастный, так за себя, 100 раз звучавшее напрасно, пускай торжественно то слово отомстит».
Дебютными произведениями Хвощинской стали стихи, но ее поэтический дар критики подвергли сомнению. И вскоре она начинает писать прозу. Первое произведение появилось в 1850 году в журнале «Отечественные записки» под псевдонимом В. Крестовский. Вскоре молодая писательница ненадолго уезжает в Питер. Северная столица встречает ее потрясающими дворцами, театрами, картинными галереями, творческими кружками. Вдохновленная и потрясенная, она возвращается в провинциальную Рязань и принимается писать с удвоенной энергией. В газетах о ее произведениях появляются одобрительные отзывы литературных критиков. Молодая писательница становится известной. Однако...
Рязанское провинциальное дворянство косо смотрело на молодую писательницу. Она не любила выезжать в свет, а ее мужские привычки, которые она переняла от отца, смущали общество.
Хвощинскую считали странной, чуть ли не сумасшедшей, и она все более уединялась. Размеренный уклад жизни Хвощинских пошатнулся еще после смерти отца. Теперь эту семью постигает целая череда бед и несчастий, которые оставили в душе писательницы неизгладимый след. Умерла ее любимая сестра и верная подруга Софья. Надежда вышла замуж, но брак оказался несчастливым. Через 7 лет супруг писательницы скончался от тяжелой болезни. Вскоре ей придется пережить смерть матери и родного брата. После таких утрат она уезжает из Рязани на постоянное жительство в Петербург. За Хвощинской уже окончательно признано литературное значение. Публика и критика относятся к ней благосклонно. Свои гонорары она по-прежнему отдает в семью. Так она делала всю свою жизнь. Но отдавая почти все, писательнице иногда приходилось самой жить в долг. Здоровье Надежды Дмитриевны давно было подорвано постоянной работой, и осенью 1885 года она серьезно заболела, но, несмотря на запрещение врача, продолжала работать.
Последние годы своей жизни Надежда Дмитриевна провела в Петергофе в полном одиночестве. Писательница скончалась в 1889 году и была похоронена на средства литературного фонда. Всю свою жизнь она прожила достаточно бедно, но все же тот талант, который дан был ей Богом, она приумножила сполна.
Когда Наде было всего 13 лет, ее духовник, узнав, что она начала писать, сказал девочке: «Велик или мал будет твой дар, помни одно – не пиши никогда ни одного слова против совести». Это стало заветом для Надежды Дмитриевны Хвощинской, который она не нарушила ни единожды в своей жизни.
«Свой разум искусив не раз и сердце вопросив с участием, мы знаем, все прошло для нас, и далее не к лицу нам счастье. Мы знаем, путь наш недалек, не все душа мечты ласкает, так иногда дитя в песок цветы завялые сажает».
Но это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.